Ну, сразу, прежде, друзья, сразу хочу сказать тему, на которой мы будем с вами рассуждать. Это гармония семейной жизни. Вот эту мысль мы будем держать в течение нашей беседы. Книга притчи Соломоновых, 1 глава с 1 стиха. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Братья и сестры, для чего в Библии есть книга притчей? Написано, чтобы мы могли усвоить правила благоразумия. То есть мы будем говорить о гармонии семейной жизни на основе правил благоразумия. И здесь написано, чтобы смышленным дать, простите, простым дать смышленность, знание и рассудительность. И даже мудрый послушает и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Вы знаете, друзья, так вот мы собираемся на наше общение. И я скажу, человек простой, он много здесь очень получает полезных советов. И мудрый тоже. Я, друзья, так вот думаю, что если в процессе наших рассуждений тоже будут возникать какие-то вопросы, можете задавать, писать записки. А теперь я прочитаю еще один текст из книги «Бытие», и потом уже мы будем рассуждать. Книга «Бытие», 1 глава, 31 стих. Это, можно сказать так, вступительная мысль к нашим рассуждениям. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестый». Все, что Бог создал, хорошо весьма. Друзья, к какому моменту творения это относится? Многие люди понимают так. Вот Бог все, что творил, творил хорошо. А когда человека сотворил, сотворил хорошо весьма. То есть, человек – венец творения, это вершина Божьего творения. И поэтому хорошо весьма Бог сделал. А остальное все хорошо. Друзья, я прочитал текст, написано: «И видел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. Был вечер и было утро, день шестой». То есть все, что Бог делает, Он на оценку 4 не делает. Он всегда делает отлично. То есть хорошо весьма. Братья и сестры, вот здесь из нас большинство люди верующие, члены церкви. И большинство из нас вступали в брак уже верующими. И поэтому, когда мы вступали в брак, мы молились. Искали волю Божию. И когда у нас на бракосочетании служитель спрашивал: «Ну вы по воле Божией в брак вступили?» Говорим: «По воле Божией». Значит, друзья, наша жизнь должна протекать как? На какую оценку? Хорошо весьма. Протекает ли она на эту оценку? Хорошо весьма. Я как-то на бракосочетании эту мысль высказывал. Вот спрашивал я у разных людей, у верующих, и спрашиваю периодически: «Ну как живете?» «Да ничего, живем». «Да ничего». У других спрашиваешь: «Как живете?» «Так себе». «А вы как живете?» «Плохо живем». «А вы как живете?» «Ну, хорошо живем». Друзья, я очень редко встречал, а может и не встречал, чтобы кто-то сказал: «Очень хорошо живем». «Очень хорошо». Братья и сестры, а ведь нормально, если мы живем очень хорошо. Я знаю, что бывает, что супругам приходит мысль: «Эх, неудачно я решил брачный вопрос, надо бы было бы как-то иначе». Бывает, что даже жалеют. Бывает, думают о ком-то: «Вот ту надо было взять, а я ее упустил, и поэтому у меня все несчастья в жизни происходят». Друзья, жизнь христианская, она должна быть гармоничной. Вот посмотрите, что Бог творил. Сотворил Бог Вселенную. Я как-то ночью беседовал допоздна, часов до 4, а потом прилег там возле костра, такой стеллажик был, лежу и на небо смотрю. И смотрю на звезды, сколько их много, сколько их много. Млечный путь, знаете, что такое Млечный путь, да? Вот немножко дымка такая. Млечный путь — это скопление звезд, что получается туман. И я подумал, и звезды не сталкиваются между собой, и планеты не сталкиваются. И ученые могут за 70 или за 100 лет заранее рассчитать, что какая-то комета пролетит мимо нашей Земли. Кто-то высказывает предположение, столкнется. Другие говорят, не может быть, не столкнется. Пройдет рядом, но благополучно. Смотришь, прошла рядом, благополучно. Не сталкиваются звезды, не сталкиваются планеты. Все у Бога гармонично. Взять листочек с дерева, сорвать, и вот изучить его внимательно-внимательно, и удивишься, насколько Бог все сотворил. Там, друзья, тоже все гармонично. Движение соков, все по своим каналам идет. Арбуз едим, вот недавно я в Анапе был, там праздник отмечали, и освящение дома молитвы. И брат сидит, говорит, вот интересно, арбуз какой вкусный. Из черной земли получается, тоже гармония. Тоже гармония. В человеке, друзья, если посмотреть, тут селезенка, желчный пузырь, там мозги, вот все эти извилины, все, и все нормально работает. Все нормально. А если что-нибудь убрать и чуть-чуть переделать, глядишь, уже плохо получается. Братья и сестры, я вот как-то был в одном месте, это Печоры, Прибалтика, и мы были там, монастырь, мужской монастырь. Ну так мимо ехали, брат говорит, давай посмотрим. Зашли в этот монастырь, вот ходим, смотрим. А он такой действующий монастырь, там монахов достаточно, штат такой вот конкретный. И значит, побыли на служении, посмотрели, а потом музыка. Вот иду по монастырю, и вдруг музыка. Красивая музыка, колокольная. Вот колокола звучат, и очень красивая мелодия. Я подумал, что где-то включили репродуктор или что, так громко все. А потом смотрю на колокольню, а там, оказывается, много колоколов, может быть, штук там 20-30. И монахи стоят, и каждый за веревку дергает. За веревку дергает, и этот язычок колокола ударяет. И вы знаете, друзья, они дергают ровно в тот момент, когда он должен дернуть. И получается вот разная мелодия, вот звук. Звуки разные, и получается красивая мелодия. Представьте, друзья, если бы один монах начал вот так, да? Уже все было бы нарушено. Но общими усилиями создается какая-то гармония. Братья и сестры, Бог создал семью. Муж и жена, дети. И в семье тоже должна быть гармония. Если в семье гармония есть, то такая жизнь представляет собой как мелодию. Приятно слушать. И наблюдать такую жизнь. А если этой гармонии нету, тогда хорошие звуки раздаются из такого дома. А я вам скажу, какие. Я пришел однажды в один дом, мне там надо было решить один вопрос. Вот. Только собрался кнопку звонка нажать, оттуда шум доносится. И такой шум ожесточенный, с криком. И мне стало страшно. Кнопку давить. Думаю, сейчас откроют дверь, а здесь скандалят. Неприятно, будут краснеть, бледнеть. И я даже засомневался, заходить или не заходить. Зашел. Ну, конечно, сами представляете, какая гармония, да? Братья и сестры, наша семейная жизнь представляет ли собой гармонию? В наших взаимоотношениях между супругами, в отношении к детям, отношении к родителям. Как мы говорим, как мы поступаем. Ведь окружающие люди наблюдают нашу жизнь. Как бы мы ни прятались, братья и сестры, как бы мы ни прятались, даже наши соседи, они все равно увидят некоторые нюансы, и по этим отдельным эпизодам нашей жизни они определят, как мы живем, как мы друг к другу относимся. Они определят наше отношение к Богу, верующие мы, настоящие или нет. Одна женщина нам говорит, а вот такой-то человек, он в вашу церковь ходит? Я говорю, в нашу церковь. А как он к вам попал? Говорит, так и попал. Так он же неверующий. Он же неверующий. Братья и сестры, так бывает вот такое свидетельство, когда наша жизнь христианская неправильная. Я буду говорить о правилах благоразумия. Друзья, я не буду заботиться, чтобы беседа моя была стройная, так вот и на кассете хорошо получалось, или в ваших записях. Я буду говорить о вещах важных для нас. Какие-то вещи, друзья, я повторю о которых вчера говорили, или, может, позавчера, просто чуть хочу усилить, потому что знаю, что это вопросы очень серьезные. Братья и сестры, что мы должны делать, чтобы наша жизнь представляла гармонию? Усилия должен предпринимать каждый. Если только жена предпринимает усилия, а муж вот так, тогда гармонии не будет. Усилия должны быть общими. И если эти усилия у нас общие, тогда мелодия получаться будет. Из чего же состоят эти усилия? Из правил благоразумия, о которых я сейчас, друзья, так вот по порядочку, может их у меня будет 5, может быть 6 будет, это уже дело покажет. Во-первых, братья и сестры, на что хочу обратить наше внимание, это духовная жизнь в семье. Из чего она складывается? Как протекает духовная жизнь в семье? Об этом говорили немножко вчера и немножко позавчера. То есть, проходит ли в нашей семье чтение Библии и молитва? Кто-то скажет, ну это правила для нас привычные, мы эти правила все знаем. Братья и сестры, а я вот вам как раз вопрос и задаю. А в наших домах имеет ли место семейная молитва? Я именно веду речь о молитве семейной. Я уверен, что все вы молитесь. Я даже думаю, что кто-то здесь неверующий сидит и то молится. Иногда прячется и молится, когда трудно очень бывает. А может и молится так, Господи, если Ты есть. В общем-то, молиться – это дело привычное. Братья и сестры, а молимся ли мы в кругу семьи? И читается ли Библия в кругу семьи? Об этом Григорий Васильевич вчера говорил. Ну а сейчас я хотел бы, чтобы мы конкретно могли ответить себе на этот вопрос. И Богу, может быть. Почему я касаюсь этого вопроса? Я не буду на этом моменте долго останавливаться, потому что о нем уже говорили. Но чуть-чуть скажу. Братья и сестры, нам-то приходится беседовать в семьях. И этот вопрос, если я в семье, я практически всегда задаю. И я вам могу свидетельствовать, что очень в многих христианских семьях семейной молитвы нету. Муж молится себе, жена молится себе, а дети молятся себе. Они все молятся, и все Библию читают. Это очень хорошо, что мы читаем Библию и что мы молимся. Но собирается ли наша семья на семейную молитву? Читается ли Библия в нашей семье, в кругу всех детей и жены, и мужа? Я помню, один брат стихотворение такое писал. Вспоминаю, как часто маленьких собирал на молитву отец, головастых, в потертых валенках, как замерзших в поле овец. Братья и сестры, может быть, мы тоже так вот вспоминаем, что отец нас собирал на молитву. Часто это было или нет, но собираем ли мы на молитву наших детей? Приглашаем ли мы на молитву жену? И читаем ли мы Библию вслух в нашем доме? Я скажу, от этого зависит гармоничная жизнь в нашей семье. Знаете, как бывает, друзья? Бывает так. Жена занята работой, муж почитал, помолился, лег спать. В лучшем случае почитал. Обычно мы читаем только утром. Чаще так бывает. Ну, иногда кто-то и вечером читает. Друзья, но чаще бывает, что мы читаем по отдельности. А в кругу семьи это бывает реже. Скажите, а разве дети не убегают от семейной молитвы? Вот если они уже взросленькие, если вашим детям по 5, по 7 лет, они пока еще подчиняются хорошо. Так дети молятся, и они все собираются. И нам очень нравится. Детишки сидят, я Библию читаю, сейчас мы помолимся все вместе. Дети взрослеют. Детям 15-17 лет. Дети молятся. Мама, я уже помолилась, молитесь сами. Скажите, разве так не бывает? Так бывает почти в каждой семье. Очень многие жалуются, я уже помолилась, я уже Библию почитала. Вы знаете, друзья, какие я ситуации встречал? Бывает, что дети убегают от совместной молитвы и чтения Библии. Они прячутся. Прячутся в разные стороны. Даже не помолился, кричит, я уже помолюсь. Я сам помолюсь. Молитесь, молитесь без меня. Братья и сестры, почему такое происходит? Это где-то имело место упущение. Когда-то мы перестали вместе молиться. Сначала мы молились реже, читали Библию реже, потом Библию перестали читать, просто помолиться. Потом отец молится сам, а потом все молятся, каждый себе. В лучшем случае, если все молятся. А то бывает, дети ложатся спать, ты помолился, да, я помолился. Или молчит, ты помолился, молчит. Значит, ты не помолился, вставай молиться. Я завтра помолюсь. Братья и сестры, это же совершенно неправильно. И такое бывает очень часто. И если в нашей семье такое положение, если мы уже упустили семейное чтение Библии и молитву, нужно срочнейшим образом поправить. Я, братья и сестры, задавал вопрос на молодежном общении. Поднимите руку, где Библия в кругу семьи не читается. Вы знаете, друзья, подняли руку почти все. К моему удивлению большому, подняли руку почти все. То есть Библия в семьях читается мало или редко. Почему это происходит? Друзья, я, возможно, не новость вам сообщаю. Новость, возможно, вы думали, что это только у вас. Оказывается, это не только у вас. Это в многих семьях. Братья и сестры, почему такое бывает? Это бывает потому, что дети перестают любить семейное общение. А почему перестают любить? Потому что отец, бывает, читает длинно. И читает подряд. И читает длинно. Это очень плохо. Дети устают. Дети сидят, слушают. Я был в одной семье, они уже не молятся и не читают. Дети все прячутся, только младших они, в состоянии малышей собрать 2-3 человека, старшие вместе читать Библию не хотят. И когда я у них спрашивал, почему вы не читаете Библию вместе, дети говорят, наш папа на час как затянет, так и говорят, как затянет, и мы уже засыпаем. Под монотонное чтение Библии мы засыпаем. Братья и сестры, мне приходилось быть в одной семье, отец начал читать Библию. Но мне так тоже интересно было, как же он будет читать, как дети будут молиться. Пока он Библию читал, может быть, он при нас хотел, чтобы так длинно получилось. Но один ребенок заснул. Пока мы молились тоже очень длинно. И знаете, вот как пресвитер с большим стажем. И жена, и муж, и пока все помолились, еще кто-то заснул, кто-то ползал по всей комнате на коленках, уполз в другую комнату и оттуда больше не приполз. И я вам скажу, братья и сестры, в следующий раз попробуй ты их собери. А если это повторяется изо дня в день, то чтение Библии и молитва становится тяжким бременем. Дети от этого прячутся. Они правда стараются. Если отец строит, он сядет, посидел с открытой Библией, почитал, не почитал, не знаю, пошел, лег спать, вид сделал, что он сделал положенное дело. Один брат рассказывает, я, говорит, сижу и Библию читаю. Мама подходит, посмотрела, о, сынок, ты уже научился вверх ногами читать. Он Библию вверх ногами держит и не читает, думая, кто его знает о чем. Братья и сестры, я вам скажу, если семейное общение в нашем доме потеряно, виновны в этом мы. Григорий Васильевич вчера один штрих отметил, я его повторю, потому что, возможно, не все заметили. Друзья, чтобы почитать Библию в кругу семьи, к этому надо готовиться. Читать вот так, собрал детей и вот так вот открыл вот книгу Левит или еще какую-нибудь книгу, и детям читать закон о прокаженном или еще что-нибудь. Я вам скажу, разбегутся дети, разбегутся. Может, не сегодня, завтра разбегутся. Я скажу, друзья, что почитать Библию в кругу семьи, к этому надо готовиться. Читать нужно не длинно. Я даже скажу, друзья, что 15-20 минут почитать Библию, это бывает лучше, чем если вы будете читать час. Думать, что чем длиннее вы читаете с детьми Библию, тем лучше, я совсем так не считаю. Я готов допустить, если ваши дети взрослые и достаточно духовные люди, и они с великим удовольствием будут слушать как родословие, так книгу Левит или там Второзаконие, они будут слушать. Вот. Но здесь собран контингент, которым по 40 лет и меньше, а кому-то 22 всего, а кому-то здесь вообще 18 лет и в брак вступил, может, месяц назад. И детей еще нету. Братья и сестры, то есть у большинства из нас дети еще маленькие. Ну, в частности, мне 43, а у меня ребенку 1,5 года. А это значит, что кому-то там 5 или 6, кому-то 7. И поэтому, чтобы с детьми Библию почитать, надо подготовиться. Надо найти отрывок, который детям будет понятный. Надо спланировать, какие вопросы мы детям зададим. Думать, что у нас так получится легко. Я вам скажу, друзья, нелегко. Побеседовать в кругу семьи мне представляется не менее сложно, чем проповедь в церкви говорить. Не менее сложно. Кто считает, что это так легче, это даже и готовиться не надо. А я вам скажу, друзья, и вопросы спланировать. Кому ты какой вопрос задашь? И спланируй, что ты детям скажешь. И чтобы никто из них не задремал. И когда это общение проходит хорошо, тогда дети будут любить эти общения. Они сами будут стараться. Папа, давай вот так почитаем. А ты вопросы будешь задавать? А ты будешь читать с уроками или без уроков? То есть вот есть одна из форм общения с детьми в кругу семьи. Это извлекать уроки из прочитанного текста. Ну, например, прочитали какой-нибудь отрывок. И вот сказать, давайте каждый из нас скажет, какой он получил урок. Это значит, в пределах 1 минуты каждый должен сказать, я получил урок вот такой. А где ты это нашел? А он не знает. Вы знаете, друзья, маленькие дети сначала говорят так. Он еще не может извлечь урок, потому что ему всего 2 года. А она спрашивает, ну какой ты урок извлек для себя? Чтоб мне на небо попасть. А где ты здесь такое нашел? А вот там ты читал. На следующий день, ну, какой ты урок извлек? Чтоб мне не грешить и на небо попасть. А потом он скажет, уже что-то заметит. А потом они будут находить уроки. Братья и сестры, я удивляюсь, 6-7-летние дети находят такие мысли, хоть записывай, чтобы потом в церкви проповедовать, хоть записывай. Это значит, дети научились слушать Библию, они слушают внимательно, они знают, что папа сейчас спросит, какой урок. А потом эти дети проповедовать начинают. И они сами будут какой-то отрывок читать и уроки задавать. И тогда я как первоклассник, вот я буду говорить, какой урок я получил. Ребенок прочитал, вот, а я скажу, какой урок я получил. И вот таким образом, братья и сестры, общение семейное дети будут любить. Они будут собираться. Но чтобы они их любили, тебе надо раньше проснуться, чем дети встанут. И раньше, чем жена встанет. И ты посиди Библию, сам почитай. А потом задай вопрос, а что я прочитаю детям? Если ты сам не почитал, как же ты можешь почитать детям? Я, друзья, из личного опыта вам скажу, что, в общем-то, для меня побеседовать с детьми, ну, мне кажется, сложнее, чем в церкви проповедь сказать. Часто так бывает. И если я подумаю, да я прочитаю, я Библию сегодня еще не открывал, дети, собирайтесь, и думаю, что я сейчас открою и что-то им хорошее прочитаю, не прочитаю. Мне потом стыдно бывает, что я не смог детям прочитать, чтобы они внимательно слушали и потом хорошо помолились. Ведь они и молятся, о чем дети должны молиться, и жена, о том, что они слышали. О том, что они сегодня слышали. Мы должны их научить правильно молиться. Ведь ученики к Иисусу Христу подходили и говорили, Господи, научи нас молиться. А кто научит детей молиться? Научить ремнем? Вряд ли получится. Друзья, надо, чтобы ребенок и правильно молился. А о чем молился? Он Библию только что слушал. И он тогда скажет, Господи, Ты мне сегодня урок преподал, чтобы я был смиренным. Помоги, чтобы я не гордился, чтобы я смирялся. Или помоги, Господи, чтобы я был послушный, слушал папу и маму, и учительницу в школе, и пресвитера слушал. Чтобы я одевался по-христиански, помолиться мальчик. Вот, ну, в зависимости от того, что он слышал. Дорогие братья и сестры, это вопрос очень серьезный. Вот и задаю его сейчас. Дети наши любят эти общения или не любят? Если не любят, и они еще маленькие, друзья, я вас уверяю, ваш ребенок, когда ему будет 13 лет или 15, он скажет: «Мама, я уже помолился». И ты тогда вспомнишь вот это собрание здесь в лесу, и ты вспомнишь, и ты тогда скажешь, что я упустил. Когда тебе ребенок скажет: «Молитесь без меня, мне надо писать сочинение, вы там помолитесь, мне некогда, мне алгебру надо решать». Вот так. Это значит, друзья, уже дети не любят. Я дам один практический совет, друзья. Но я уже дал совет, чтобы к этому готовиться. Находить простые тексты, как Петр шел по воде. Находить тексты, как Христос был на горе Преображения, как апостол Павел был в корабле, и корабль терпел крушение. А потом, друзья, вы будете читать и более сложные тексты. И детям будет интересно, и они будут понимать. Братья и сестры, и еще один практический совет. Всегда собирайте на молитву всех, кто в вашем доме. Никого не упускайте. Если один ребенок не пришел на молитву, подождите. Он там сидит у раскрытой тетрадки. Не надо его жалеть. Простите, друзья, что так я говорю, не надо его жалеть. В смысле, мы иногда можем пожалеть. Но если он сейчас время на молитву потратит, а ему же надо задачу решить до завтрашнего утра. Братья и сестры, пусть он оставит свою тетрадку. И пусть придет и послушает Библию, и помолится вместе с нами. А потом, если нужно, пускай решит задачку. Вы ему просто потом помогите. Вы ему потом помогите. Но если мы научимся так, кто-то пишет сочинение, не-не, пускай он один помолится. Кто-то задачи решает, пусть один. А кто-то посуду моет, он потом помолится. А мы сейчас помолимся только с малышами, которых надо спать укладывать. Братья и сестры, я этого не рекомендую делать. Я вообще, друзья, практикую так. Даже если в моем доме гости есть, все равно они придут на общую молитву. Если вы когда-нибудь придете ко мне в дом, вот, вы все равно придете на общую молитву. Я скажу: пойди дядю Ваню позови и тетю Любу. Мы сейчас будем молиться. Ребенок пойдет и скажет: дядя Ваня, тетя Люба, папа зовет на молитву. Все придут на молитву. А бывает такое, даже неверующий, окажется, ему приходится на коленке становиться, стоит. Ну, не знаю, краснеет, бледнеет, но это закон. Это закон. Может, не все здесь хорошо, друзья. Вы можете чуть-чуть где-то проявлять гибкость в этих вопросах. Но, в общем-то, в отношении своей семьи не упускайте это из виду. Обязательно. Старайтесь каждый день не пропускать. Каждый день, возможно, у вас и не получится. Но я так скажу, друзья. Пусть семейная молитва будет не иногда. Вот так вот спросить: вы молитесь в кругу семьи? Молимся. Как часто? Иногда. Пусть семейная молитва будет не иногда. Пусть иногда вы пропустите семейную молитву и каждый себе помолит. Пусть лучше иногда будет пропущена семейная молитва. Но не иногда она проходит. И я даже вам совет такой дам, братья и сестры. Приедете из лагеря, соберите свою семью и скажите: дети, нам в лагере говорили, что очень плохо, когда семья вместе не молится. Простите нас, что мы это упустили. Мы теперь хотим поправить наше положение. Мы теперь будем каждый день молиться вместе. Если у вас будет получаться утром и вечером, это лучше. Если не будет получаться утром и вечером, ну, дети в школу рано или еще как-то, муж рано в школу ходит, но хотя бы один раз в день, друзья, собираться на молитву вместе. Это очень много значит. А после молитвы, что надо сделать после молитвы, братья и сестры? После молитвы надо поприветствоваться друг с другом. Зачем я это говорю? Потому что в некоторых семьях такого обычая нету. Это плохо. Нормально, если мы в кругу семьи помолились, и все мы поприветствуемся лобзанием святым. И родители с детьми, и между собой родители. Это совсем не те поцелуи, о которых писали в записке, совсем не те поцелуи. И родители к детям подойдут, и дети между собой поприветствуются, и потом отправятся спать. День закончился. После семейной молитвы уже жизнь в доме не продолжается. Все должны отправляться спать. Братья и сестры, это, конечно, надо к этому стремиться. Кстати, я скажу, обычно задают вопросы, а мальчики с девочками должны ли приветствоваться? Или отец, дочь свою должен ли поцеловать? В общем, я так скажу, друзья, мое представление, все должны приветствоваться друг с другом. В своей семье я так стараюсь, мальчики или девочки, вот, родители, мы все приветствуемся лобзанием святым, это наша семья. Если в нашей семье гости, мы все равно приветствуемся лобзанием святым. Это мой дом, это мои правила, вы здесь оказались гости, поэтому мы от этих правил не отклоняемся. В других местах, конечно, в плане лобзанием святым, мы себя ведем по-другому, если там люди присутствуют и даже верующие. Вот. А в своем доме мы себя ведем так. Но я знаю, что в некоторых семьях есть так, что мальчики с девочками не целуются, не приветствуются. Ну, пусть это их традиция, им остается. Может, они так понимают, считают, что так лучше. Я не готов был бы сейчас как-то ломать, но тут, друзья, сам важный принцип, чтобы семья молилась вместе и приветствовались между собой. Если у вас еще нету детей, если у вас дети, или дети пока маленькие, они у вас еще на руках, они будут подрастать, братья и сестры. И я хочу, чтобы вы это правило не забыли. Это первое правило благоразумия, на которое я сегодня обращаю внимание. Пусть они подрастают и с детских лет видят, что папа с мамой молятся вместе и приветствуются каждое утро и каждый вечер. И дети к этому будут привыкать. Ведь знаете, друзья, как бывает. В одной семье получилось, мать и отец попали в больницу, обои. И большая семья, больше 10 детей, остались без родителей. Ну и я решил их посетить. Приехал, собрал семью, расспросил, как они живут, в холодильник заглянул, все осмотрел, что положено. Вот. Ну а потом, дело было вечером, уже дело ко сну, я говорю, сейчас будем читать Библию. Читал. А я уже забыл. А ты? Я тоже забыл. Всего один человек смог сказать, что он читал. Ну, почитал я им Библию. Ну, помолились, я подхожу. Ну, приветствовать будем друг друга. Ну, я к ним, ничего, нормально, они со мной приветствуют. Я говорю, а вы чего? Они друг друга смотрят, и как дикари. Я говорю, а ну, быстренько приветствоваться друг с другом. Они вот так вот руку подают и страшно краснеют, и шморщатся, улыбаются, хихикают и все такое. Друзья, это семья верующая, ну, больше 30 лет. То есть вся жизнь, верующая всю жизнь. Я понял, что они вместе не только не молятся, они и не приветствуются. Они никогда не приветствовали друг друга. Это очень плохо. Братья и сестры, это дойдет, знаете, до чего? Что будут ваши дети взрослые, и в разлуке пробудут несколько лет, а потом они встретятся, и им стыдно будет поцеловать друг друга. Вот так. Стыдно будет поцеловать друг друга. Поэтому, пока еще не все потеряно, пока еще дети наши с нами, старайтесь устраивать так, чтобы семья ваша имели семейное общение. Я немножечко скажу, друзья, о участии семьи в церкви. Хорошо, если ваши дети поют, рассказывают. Хорошо, если вы хотя иногда споете в церкви всей семьей. И неплохо, если вы после семейного общения, когда вы почитали, помолились, еще и споете псалом. Еще и псалом. Я понимаю, что это не каждый раз у вас будет получаться, но хотя бы иногда, чтобы вы могли в кругу семьи спеть. Может, вы не очень способные певцы, и может не так хорошо у вас получится, но вы спойте. Никто вас не слушает, а Богу ваше пение понравится. Братья и сестры, следующее правило благоразумия, на которое хочу обратить наше внимание, это опять же относится к духовной жизни семьи, это общение за столом. За столом. Как вы питаетесь? Ваша семья вместе собирается на ужин или нет? Как бывает, я вам скажу, друзья, как бывает. Есть семьи, когда есть такая традиция. Завтрак. Вся семья сели за стол завтракать. Обед. Вся семья садится на обед. Вся семья садится на ужин. Если кто-то не сел, ужинать вместе, значит, ему никто больше накрывать не будет. Он будет накрывать сам, по холодильникам лазить, по кастрюлям, будет накрывать сам, и посуду будет мыть сам, и все прочее. Братья и сестры, я понимаю так, что принимать пищу семья должна вместе. Бывает, муж ест себе, жена мужа кормит, сама не ест. Спрашивает, ты что не ешь? А мы так привыкли. Он поест, а я потом. Дети подходят один за другим. Она всем накрывает, после каждого убирает, потом моет. И получается, вся жизнь складывается. Мужа покорми, потом сына покорми, потом дочь покорми, потом малышей покорми, потом грудью еще одного покорми, а потом посуду после всех помой. Друзья, это неправильно. Это неправильно. Но многие верующие так привыкают и так живут. Им кажется нормально. Они говорят, а у меня кухня маленькая. Кухня маленькая. В зале питайся. Но, в общем, я вам такую вещь скажу. Друзья, общение, семейное общение, это не только когда мы на коленях стоим или слушаем, как отец Библию читает. Это когда вся семья сидит за столом. Я вам приведу один библейский пример. Иисус Христос говорит, «Се стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и что буду делать? И буду вечерять с ним». Почему Христос не сказал, и мы будем вместе читать Библию? Разве читать Библию не выше, чем вечерять? И мы вместе с ними помолимся. Наверное, нам бы это больше понравилось. А то говорит, я войду и буду вечерять с ним. Друзья, общение за столом, это тоже хорошо. Когда можно не спеша принимать пищу и беседовать можно. Ведь посмотрите, в Первой апостольской церкви написано, и преломляли по домам хлеб, и принимали пищу в веселье и простоте сердца. Кстати, я скажу, друзья, общение за столом обычно получается лучше вечером. Когда все в сборе, все работы закончились, утром труднее, кто-то думает, корову надо там на пастбище, или как она там хоть бы железяку не проглотила, или еще там надо внутри покормить, ой, я на работу опаздываю, в школу сочинение не успел написать, и все. Утром так не получается, вечером день закончился, работы все позади, немножко уставшие, накрыли стол, сели и поужинали. За столом можно и расспросить, как дела обстоят в школе, какие оценки получил, а что ты сегодня утром читал, как прошло собрание. На разную тему можно поговорить, на разную тему поговорить. А не пора ли тебе вот так вот, ну там, что-то сделать? И вы знаете, друзья, и это общение тоже нам нужно. Сугубо духовную жизнь вот так вот устраивать у вас просто не получится. Утром, вечером читать и в обед собрать народ на молитву и прочее. Обычно это не получится. Необходима немножечко и такая вот свободная разрядка. Вкушать пищу, веселье и простоте сердца. Я скажу, друзья, общение за столом семью сближает. Это общение семья обычно любит. Я, например, один ужинать и завтракать не люблю. Я люблю всегда, когда все сидят. Все сидят. У нас обычно разговор за столом бывает. А еще если кто-то в гости придет из соседей, тоже неплохо. Или из верующих, тоже неплохо. Братья и сестры, и поэтому я бы так вот хотел, чтобы эти вопросы тоже мы как-то планировали, как-то регулировали. Если вы все врозь питаетесь, пересмотрите, ломайте эту плохую традицию. Ломайте эту плохую традицию. Ладно, достаточно примеров. Следующий. Ну, здесь у меня еще я отметил для себя посещение церкви. Вся семья должна в церковь ходить. Но я не буду больше на этом останавливаться, вы сами домысливайте. Друзья, в Библии есть хорошие примеры посещения церкви и семьей, семьей. Я, братья и сестры, на следующую вещь обратить внимание хочу. Это бытовая сторона жизни семьи. Распорядок дня и все прочее. Подъем и отбой. Когда это происходит? В разных семьях происходит по-разному. Но я как служитель церкви знаю всех своих верующих. И знаю, что кто-то ложится поздно, в 2 часа ночи, Кто-то рано ложится, в 10 часов. Кто-то спит до 10. Некоторым людям звонить в 9 часов рано. И поэтому я звоню с опаской. И если долго идет гудок, и никто трубку не поднимает, обыскаю. А иногда в 10 звоню и спрашиваю, я тебя не разбудил? Да нет, я уже лежал. Друзья, так бывает, так бывает. В общем, я скажу, в семье должна быть дисциплина. Вопрос отбой и подъем тоже должен в определенное время. И я вам скажу, друзья, что если это упущено, поправить бывает тяжело. Я, например, вам могу признаться, я упустил отбой. Мы ложимся поздно. Ложимся поздно. И я чувствую, что для моей семьи это ущерб. Обычно мы Библию читаем, вечером читаем, утром, если я дома, меня нет, а жена читает. Ну, бывает, что и не всегда читаем. Бывает такое, что и такое. Я вам так могу рассказать. Бывает, за столом засиделись, беседа, кто-то пришел, беседовали, потом я выхожу, один тут лежит, другой тут лежит, кто-то там ноги из-под кровати. Я то их вытаскиваю, раздеваю, разношу. И такое бывает. Но такое, в общем, бывает иногда. Обычно помолились, все спать. Быстренько все спать. Друзья, подъем и отбой. Мы должны ложиться вместе. Кстати, детей можно положить раньше. Я так думаю, что в школу или малыши можно уложить раньше. Но семья, муж и жена, у них все равно условное время отбоя, оно должно быть. И оно должно быть практическим. Я эту мысль однажды на общении высказывал. Может, не здесь, может, где-то или в отдельно в церкви. Друзья, вообще мое понимание, муж и жена должны ложиться спать вместе. Вместе. Если муж ложится раньше, а жена позже, это неправильно. Если жена ложится раньше, а муж позже, это тоже плохо. Это тоже плохо. Я вам скажу, друзья, что гармония в семье будет нарушаться. Если это входит в систему, а система такая бывает. Ну, например, муж связан с работой, ему раньше надо на работу, он ложится в 10 часов всегда. А жена ложится всегда в час или в 2 часа. Она так привыкла. А почему привыкла? Потому что она капуша. Ну, кто такая капуша? Это человек, который медленно все делает. Она посуду моет медленно. Полчаса 40 минут у нее уйдет, чтобы помыть посуду. Метет. И все так медленно, как корабль. Вот такой большой, она движется по комнатам. И все это происходит настолько утомительно, что я вам скажу, друзья, ожидайте беду. Ожидайте беду. Я иногда с такими женами беседовал. Говорит, вам надо вместе ложиться. Нельзя. Она шьет по ночам, стирает по ночам, метут по ночам, все, посуду. У нее работа ладится только ночью. И таких сестер много бывает. Работа ладится только ночью. Она говорит, у меня все, прям Бог ночью благословляет. Бог благословляет. Я говорю, да так же нельзя. Христос сказал, спящие спят когда? Ночью спят. Не днем спят, а ночью спят. Кстати, я вам скажу, друзья, Давид, когда днем начал спать и проснулся под вечер, так Версавию и заметил. И ждите похожую проблему, ждите у себя, как у Давида, если вы в разное время ложитесь. А мне одна жена говорит, а написано, светильник ее не гаснет и ночью. Вот мой светильник ночью не гаснет. А я мужьям рекомендую, тушите такие светильники. Потому что знаете, как бывает, друзья? Бывает так, что лег такой муж, думает, глядишь, сегодня Бог чудо совершит, и она скоро придет. Чудо не произошло. И завтра не произошло, и послезавтра. А утром он проснулся, она так сладко спит, недавно легла. Конечно, будить он ее не будет, он пойдет на работу. А потом снова и снова, а потом, как и Давид, Версавию заметит. Поэтому я вам скажу, друзья, если у вас в жизни так, как я рассказываю, ломайте ваши графики жесточайшим образом. Если вы жаворонок, или как еще вторая птица, сова, да? Или сова. Покайтесь, и будьте такой птицей, как ваш муж. Потому что Бог сказал, сотворим человеку помощника, соответственно ему. А если сову и жаворонка вместе, я думаю, толку не будет. В клетку посадить, да, толку не будет. Я, друзья, еще на одну вещь хочу обратить внимание. Это чистота. Чистота. Какая чистота? Я прочитаю один текст, а потом скажу, какая. Это записано в послании к Титу, 3 и 5 стих, с 3 по 5. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Вот здесь написано, чтобы старые женщины учили молодых быть чистыми. Братья и сестры, о какой чистоте здесь идет речь? Я думаю и о физической, и о духовной. Мы всегда говорим о духовной чистоте. Мы почти никогда не говорим о физической чистоте. А я хочу чуть сказать о физической чистоте. Братья и сестры, мы с вами должны быть чистыми. В смысле, наше тело должно быть чистым. Это значит, мы должны по утрам умываться, чистить зубы. Мы должны купаться регулярно. Мы должны иметь чистую одежду на себе, чистую одежду. Кто-то скажет, ну дожились, уже об этом говорить начинаем. Братья и сестры, это вещи очень серьезные. Не скажут нам об этом на воскресном собрании, да и на семейных, скорее всего, не скажут. Братья и сестры, но вопрос чистоты тела, вопрос личной гигиены, это вопрос очень важный. Очень важно. И я вам даже такую вещь скажу. Хотите растоптать любовь мужа, пореже купайтесь, и любовь мужа к вам пройдет. Братья и сестры, надо быть чистыми, надо быть опрятными и аккуратными. Вы можете сказать, да ты мало работаешь, поэтому ты опрятный и аккуратный. Друзья, ну мы работаем дома, одели грязную одежду, поработали, переоденься. И приведи себя в порядок. И прическа у нас должна быть нормальная. Мы должны выглядеть хорошо. Я, например, так скажу, друзья. Я понимаю, что стремление к внешней красоте в женщине заложено Богом. И мы не учим, что мы должны быть некрасивыми, мы должны одеваться как только похоже, чтобы никто на нас не смотрел. А я вам так скажу, друзья, за нормально считай, если женщина выглядит хорошо, если она заботится о своей внешности, если она заботится о своей одежде. Посмотрите, написано «крепость и красота – одежда ее». Не написано просто «крепость», но написано «крепость и красота – одежда ее». Может быть, кто-то сейчас слушает и возмущается, что нет, такого не положено, другие будут смотреть. Друзья, жена должна быть красивой для мужа. Для мужа. И когда она проснулась, она должна сразу же себя привести в порядок. Потому что бывает, что вот приедешь в какую-нибудь семью, уже 11 часов, а у нее волосы распущены, она лохматая ходит, и ночная рубашка из-под халата торчит, и на халате вот такая дырка вместо пуговицы. Ну, понятно, что неудобно, если я пришел в такое время. Но муж же это тоже видит. Вы думаете, вашему мужу приятно, что у вас дырка вместо пуговицы? Неприятно. А я думаю, мужу приятно, если на жене чистый и красивый халат. Если она аккуратно зачесана. И косынка на голове. Братья и сестры, скажу, что косынка на голове, это тоже красиво. Это тоже красиво. И косынка должна быть у женщины на голове всегда. Вы проснулась, сходила там, привела себя в порядок, одевай косынку. Ты же сейчас молиться будешь. Одевай, больше не снимай. Одевай хорошую одежду, опрятную. Если ты будешь граблями работать, или у коровы чистить, или доить, одень специальную одежду. Когда ты это справилась, переоденься. Но будет хуже, не придумаешь, если к вам придут гости. Вот. А ты есть готовишь, а у тебя халат, в котором ты доила корову. Так же, да? Ну, снимай. Одевай хорошую одежду, опрятную. Если ты будешь граблями работать, или у коровы чистить, или доить, одень специальную одежду. Когда ты это справилась, переоденься. Но будет хуже, не придумаешь, если к вам придут гости. Вот. А ты есть готовишь, а у тебя халат, в котором ты доила корову. Так же, да? Наверное, это не очень хорошо. Поэтому и братьям тоже так скажу, и сестрам. Мы должны выглядеть чистыми и аккуратными. И хорошо, если мы нравимся нашим супругам. Это нормально. Это тоже улучшает наши взаимоотношения. Это улучшает любовь. Кстати скажу, грязное белье на человеке – это тоже плохо. Его надо менять регулярно, чтобы тоже все было чистое. Все было, чтобы чистое. И носки, и так дальше. Я скажу, друзья, вот так в церкви надо сядешь с каким-нибудь человеком, и думаешь, что надо перебраться подальше. Перебраться подальше. И хоть специальную комнату для таких держать, чтобы всех туда, чтобы они в рядах не садились. Что еще, друзья, хочу сказать? Быть чистым. В квартире должно быть чисто. И во дворе должно быть чисто. Очень плохо, если у нас в квартире грязь. Очень плохо, если в люстре мухи прошлогодние лежат. Это тоже плохо. Это подчеркивает. Я, сестры, простите меня, я вам скажу, это ваше лицо. Грязная люстра, паутина, мусор в доме. Это ваше лицо. Гора немытой посуды. Ну да, я не против, чтобы муж помогал жене мыть посуду или мыть полы. Но я против, чтобы жена помогала мужу мыть посуду. Пусть лучше муж помогает. Поэтому, знаете как, друзья, есть такая песня хорошая. Ты ж создаешь уют рукой своею, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею, помощница, ты Богом дана нам. Это слово не только к женам моим, это и к мужьям. Одного пресвитера отстранили от пресвитерского служения за то, что у него во дворе и в доме был беспорядок. Во дворе и в доме был беспорядок, чтобы, ну, там не было ни тротуаров, ничего. Пройти на порог это нужно в сапогах. В сапогах. Ну возьми хоть уголь с печки сыпь-то на дорожку, чтобы хоть можно было вот с чистыми ногами проходить. Поэтому это и слово и к мужьям тоже. И забор не должен быть там перекошенный, штакет на месте и все прочее. Окна крашеные. То есть мы должны следить и за нашим имением, и следить за порядком в доме, следить за личной чистотой и за одеждой. Весело смотрит она на будущее, а добродетельной жене сказано, потому что у нее и одежда, крепость, и красота. И муж у нее хороший, хвалит ее по утрам. Вот. И детишки бегают в двойные одежды, одетые. Она успевает и за продуктами съездить, и что-то купить, продать успевает. И все у нее хорошо, и она успевает. И мышцы рук укрепляет. Мне некоторые сестры говорят, у нее служанок было много. А я говорю, а мышцы рук укрепляет. Значит, не только служанки, она сама работает своими руками. И придет, и лен, и все прочее, и одежды шьет. Она работает. Очень плохо, если жена пуговицу не может пришить мужу, муж пришивает. А если она пуговицу пришьет, а с другой стороны посмотришь, а там как краб. Или как осьминог. Это очень плохо. Сестры, пуговицу надо пришить так, как вот в магазине. Стежечка в стежечку, чтобы не стыдно было с той стороны посмотреть. Это тоже добродетельная жена. И вы знаете, вот если муж придет в собрание, А у него воротник грязный. И на рубашке там клякса от борща или что-нибудь. Ну, хуже не приду. Брюки неглаженные. Сестры, это ваше лицо. Позаботьтесь, чтобы муж был чистый и поглаженный, и аккуратный. Это ваше лицо. Это тоже семейная жизнь. Это тоже служит гармонии. Если муж видит, что жена о нем заботится, любит. А если нет, ну, другой вывод делать можно. Друзья, духовная чистота –